Письмо 61. Дорогая В.Н., отвечаю на ваши недоуменные вопросы. Прежде всего напомню вам, что я ни от кого не требую безусловного исполнения своих советов. Совет есть совет, а решение окончательное принадлежит спрашивающему. Советы отцов святых и мой личный опыт показывают, что чем меньше выходов из своего угла и меньше разговоров дома или вне, тем лучше. Вы тоже из выходов и разговоров выносили одно смущение, расстройство и ослабление внутренней и внешней. Вывод ясен. Если кто понудит пойти одно поприще по заповеди Евангелия, можно пойти. А просто в угоду мирских людей, которых и враг может подослать, расстраивать себя нет смысла. Что пользы, если мир приобретете весь, а душе своей повредите? А вы вредите и душе, и телу неполезными хождениями. Еще, если глаз соблазняет тебя, сообразите все это и поступайте ради Евангелия, а не ради человекоугодия. Думаю, что и дедушка так же скажет. Наверное, он понял из ваших или чужих слов, что вы в затвор уходите. Я тоже против этого. Вы далеко не доросли до затвора. Речь идет о бесцельных выходах и разговорах. Такие фразы в ваших письмах: «Ничего не выйдет из моей новой жизни», «Начинаю сама пугаться себя и сомневаться в своих возможностях» и подобное показывают, что самое основное в вашей духовной жизни – фундамент, гнилой. Оттого у вас и немирно на душе. Из этих фраз видно, что вы что-то вообразили о себе, чего-то ожидаете, что-то особенное видите в своей жизни и прочее. Вот это и пугает дедушку. Этим он и обеспокоен. И я начинаю беспокоиться. Что вы думаете о себе? Вот как вы должны чувствовать и мыслить о себе. Господи, прожила я всю жизнь свою в рассеянии, в постоянном нарушении Твоих святых заповедей, а покаяния до сих пор истинного нет, смирения нет, любви нет. С чем предстану я, Господи, пред Тобой? Даруй мне хоть отныне положить начало покаянию, даруй мне зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего. Приими мя, яко мытаря, разбойника, блудного сына. Спаси мя, ими же веси судьбами. Если Господь даст вам сердце сокрушенное, отчего родится и смирение, тогда ясно увидите, что вы хуже всех, что никого вы не можете учить и осуждать. Почувствуйте, когда вам надо кого навестить или остаться дома, так как будете делать ради Бога, а не по себелюбию или человекоугодию. Просите у Господа покаяния, сердца сокрушенного. Постарайтесь понять, почему величайшие святые постоянно плакали о грехах своих. Чаще вспоминайте, что сделал для вас Господь, придя на землю и распявшись за вас, и чем вы воздали Ему. Сознавайтесь и сознавайтесь пред Ним, что вы имеете неоплатный долг, которого никакими, тем более добрыми делами, подвигами, никакими всесожжениями не уплатите. Единственное, что остается нам, умолять о прощении неоплатного долга, сокрушаться и смиряться пред Ним и Его образом, человеками. Сердце сокрушенно Бог не уничижит. Вот ваше делание. Все прочее – прелесть, обман себя, а как следствие отсюда идет потеря мира душевного, маловерие, осуждение ближних и прочее зло. По плодам узнается дерево. Страх, даже ужас пред смертью, есть следствие неправильного устроения. Пока вы будете надеяться на свои дела и подвиги, вы не сможете быть покойней. Ни один человек от создания мира не спасался своими делами. Нас спасает Господь. Ему мы и должны вверять себя и свою судьбу, и здесь, и по смерти. А если вверяем себя Ему, то по силе своей должны и поступать так, как Он велит, то есть понуждать себя к исполнению Его святых заповедей, а в нарушениях вольных и невольных искренне каяться. Если это устроение будет не в голове, а внедрится глубоко в сердце, то вы будете покойны везде и всегда. Ваша душа в руках Господа. Кто может повредить ей? Но это состояние не сразу дается. Будете искать – найдете. Вы спрашиваете, что такое добрые дела. Для христианина только те дела добрые, которые делаются в исполнении заповедей евангельских, следовательно, во исполнении воли Божией. Убить человека по воле Божией есть добро, а без воли Божией, вопреки воле Божией спасти от смерти человека, есть зло. Откройте Ветхий Завет, и там найдете множество примеров. А в Евангелии вспомните, что сказал Господь апостолу Петру, пожалевшему Господа. О телесных подвигах вам нечего думать. Тело нужно больному человеку всячески поддерживать, чтобы оно не стало помехой внутреннему движению. Мешает и слишком здоровое тело, тогда его надо удручать. Это ясно. В положении М должно говорить: «Достойное по делам моим приемлю. Господи, да будет воля Твоя святая. Господи, делай со мной что хочешь, только спаси меня», а не бунтовать и диктовать Господу, что от гордости происходит. Будьте попроще, а не копайтесь в мелочах. Сознавайтесь пред собой и пред Господом своей негодности и бесконечной задолженности. Отдавайте себя и близких в руки Божии. Все, вхождение и исхождение делайте ради Бога, а не по другим мотивам. Сокрушайтесь всегда, что во всем вы поступаете не так, как должно бы. Словом, смиритесь пред Господом и людьми, и найдете покой здесь и в Царствии Божием по смерти. Никон, 29 января 1951 года. Письмо 62. Дорогая В.Н., получил ваше письмо, посочувствовал вашей скорби, причиной которой было не мое письмо, а ваше душевное устроение. Вы, как мне кажется, не поняли моего письма, иначе не скорбели бы так и не так плакали, а просто приняли бы к сведению, а если нашли бы справедливым, то и к исполнению. Вот я перепишу вашу фразу. Разве можно так хлестнуть, можно привести в отчаяние фундамент всей жизни гнилой? Если вы идете по лесу, и вам кто-то скажет: «Не идите влево по дороге, там опасно, болото и масса змей, а лучше идти вправо», назовете ли человека этого жестоким и его фразу плеткой? Потом подчеркнутая фраза, мне кажется, искажена. Речь шла о той жизни, какая началась у вас с составлением службы. Гнилой является мысль о каких-то особых достижениях и стремлениях. Причем ставятся вопросы о том, могу ли я то и то, будет ли от меня толк и прочее подобное, в чем кроется мысль о какой-то особенной подвижнической или что-то в этом роде жизни. Тогда как надо думать о том, с чем мы предстанем пред Господом? Долг наш не оплатен, сил нет, ничего нет, чтобы оплатить. Остается плакать, не об обидах, пред милосердием Божиим, и умолять о прощении. В этом, и только в этом и должна заключаться вся задача оставшейся жизни. Господь дает вам на это время свободное, освобождает от забот о тленном. По силе своей старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. Молитесь ли, делайте что доброе, выходите куда, старайтесь делать как грешное, непотребное, худшее всех раба. Если скорби будут откуда, телесные или душевные, говорите себе: «Я достойно получаю по грехам моим, заслуживаю гораздо большего наказания. Благодарю Тебя, Господи, что милостиво меня наказываешь для очищения грехов моих. Вот этот фундамент, вот эта дорога правильная. И если не будет покаяния во всем, то все гнило, все непотребно, приведет не к цели, а отведет от нее. А цель – получить прощение всех грехов и через крест Христов наследовать Царствие Божие по смерти. Этого желаю вам и себе от всей души. За все недолжное – мысль, чувство, слово, взгляды и прочее, прочее – немедленно, мысленно от всего сердца вздохните к Господу и попросите прощения. И довольно. Не копайтесь больше, не разбирайте, я такая, я сякая. Все равно мы себя не знаем и не можем правильно судить о себе. Господь наш судья, наше дело просить за все прощение, а осуждать кого-либо, даже себя чрезмерно, запрещено. Вы вовсе не жестоковыйные, а как и все, добро перемешано со злом. Жив ветхий человек, а новый еще младенец. Передадим себя и своих Христу Богу, и по силе будем делать и каяться в своем недостаточестве и своих погрешностях. Для вас пост должен быть внутренний. Он труднее внешнего, поэтому люди и предпочитают внешний. Всячески поддерживайте телесные силы, чтобы быть способной и к внутреннему деланию. Господь да поможет и вразумит, и благословит вас. Никон. 28 ноября 1951 года. Письмо 63. Мир и спасение вам, В.Н. Как стеснен О.В., так и многие, что возможно с ним, то и со многими. Нет никаких оснований христианину отчаиваться. Так же и вам. На все ваши состояния скажу одно. Все, даже святые, нуждались в покаянии. Тем более все мы. Обнажайте себя со всеми недостатками, грехами, сомнениями и прочим, и прочим. Обнажайте себя пред Богом с покаянием, с молитвою. Господи, прости! Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! И прочее. Это состояние, если оно для вас понятно, может заменить все ваши правила. Они, то есть правила, и должны привести к этому. Других же людей не осуждать и судить надо, а если вспоминаете о них, то молитвенно вздохните о спасении их и так заградите помысл осуждения. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить послушание Евангелию, а не требовать послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен. Покаяние все заменит. Передайте привет, благодарность и благословение Божие Ю.В. Людям не открывайте себя. Привет и благословение Божие знакомым. Господь да вразумит вас и да спасет. Никон. 18 декабря 1951 года. Не мечтайте и не праздномыслите. По силе боритесь с этим. Письмо 64. Дорогая В.Н., получили ваше письмо. Здоровье у всех тоже. Скрипим. Погода тяжелая. Нас залил дождь. По народным приметам осень должна быть вся дождливая и долгая. Не унывайте. Чаще вспоминайте, что жительство наше на небесах. Читайте иногда жития святых. Это освежает человека. Не придавайте значения отношениям с людьми. Старайтесь относиться ко всем дружелюбно и все оставляйте на волю Божию. Чаще обращайтесь мыслью и сердцем к Богу. Во время уныния читайте хоть сидя, даже лежа, псалтирь, как говорилось. Будьте здоровы. Господь да благословит и сохранит вас. Привет и благословение Божие вашим крымским друзьям. Никон. 21 октября 1952 года. Письмо 65. Дорогая В.Н., мир вам. Поездкой своей я доволен. Приехал благополучно. У нас пока все по-старому. Празднословие, клевета не перестают. Что вполне в порядке вещей мира сего. Грязь у нас ужасающая. Нельзя ли сфотографировать портрет матери Арсении, как мы сделали с Игнатием Брянчаниновым? Кто такая Эл? В чем ее вина видна? Может быть, отец В. имеет основания для своего взгляда? Есть такое положение у опытных. Если нет покаяния, искреннего, постоянного, то есть прелесть. Слезы фальшивые очень и очень могут быть. Чистых слез достигают единицы, а плачут все. Надо в отношении отца В. всегда делать поправку на его болезнь и занятость, если не можете принять как должное его резкость и суровость иногда. Не требуйте от себя много. Больше берите покаяние. Всегда мы – рабы неключимые. Держать это сознание легче, когда видим во всем свое недостаточество. А когда будем видеть себя хорошими, то без сомнения находимся в прелести. Будьте здоровы и не унывайте. Дана заповедь. Если уж не можем радоваться всегда, то хоть не унывать. А главное – надо за все благодарить. Вам это особенно надо. Вы обеспечены материально, имеете отдельную комнату, имеете друзей. Как не благодарить за все это? А уныние есть скрытый ропот. Избави Бог от этого. Господь да благословит вас и оградит от всякого зла. Никон. 29 октября 1953 года. Привет из знакомых. Письмо 66. Мир вам! Ведите себя на молитве и всегда с состоянием мытаря. Не лезьте вперед в духовных состояниях. Если вышли из настроения мытаря в чем-либо, особенно в молитве, то значит встали на путь лжи и прелести. Приехать к А.И. физически трудно для тела, а для души вредно, так как это мечтательность. Я просил одну тетку писать по линиям, а не лепить между ними. Но она так скупа, что, подобно Плюшкину, боится потратить лишний листочек бумаги. Благодарю за память. Привет и Божие благословение всем. Здесь пока все благополучно. Никон. 18 декабря 1953 года. Письмо 67. Дорогая В.Н., получил ваше письмо об отце В. Уже то, что вы неспокойны, свидетельствует о вашей неправоте. Лицемерие, изми первее бревно из очисе твоего, и тогда узришь изъятие сучец из очисе брата твоего. Здесь указывается на глубокий психологический факт. Если человек с помощью Божией очистится от греха и тем самым будет чисто смотреть на все, то все покажется ему в другом свете, и тогда только он даст правильную оценку всему. Тогда в сердце его будет одна любовь ко всей твари и непостижимая жалость, и желание, чтобы никто не страдал, никто ни в чем не потерпел вреда. Смотри Исаака Сирина. Только тогда и можно учить ближнего, да и то по указанию благодати Божией. И тогда слово будет действенно, полезно, будет исцелять, а не ранить. А пока не достигнем такого состояния, не надо лезть в учителя. Если бы вы побольше молчали с отцом В. и только кратко отвечали, если вас спросят, да и то следовало бы говорить не как свое, а как мнение тех или других святых отцов, то и отец В. к вам относился бы иначе, да и сказанное вами могло бы заставить его призадуматься или заинтересоваться теми, на кого вы ссылались. Преподобный Нил Сорский никогда не отвечал от себя, а только излагал мнение святых отцов. Если у них не находил сразу решение, то и он не давал ответа, пока не найдет мнение святых отцов о данном предмете. А мы сами, ничего не зная, по слуху или просто потому, что «мне так кажется», говорим целую кучу. Умный человек сразу поймет легковесность наших слов и нас осудит. Им надо или доказать ваше мнение, или сослаться на достаточный авторитет. Могли вы это делать? Конечно, нет. Так и не удивляйтесь его холодности. У вас слишком много ссоров в голове, или лучше сказать, в сердце, поэтому в особенности надо молчать. Только на прямой вопрос можно очень кратко ответить, ссылаясь на свое незнание, что поистине так, только бы не оскорбить человека молчанием. Все мы находимся в злейшей прелести, по выражению преподобного Симеона Нового Богослова, то есть во тьме, в заблуждении, в рабстве у дьявола. Только немногие бывают освобождены Господом от этого состояния. Как же слепой может вести слепого? Вы все всех учите. Перестаньте. Мытарь не учил, а с сокрушением говорил: «Боже, милостив буди мне грешному». Говорил не только в церкви, а и всегда имел это устроение, иначе и в церкви не мог бы так молиться. Мог ли он, да и всякий в таком состоянии, учить других? Ясно, нет. А для находящихся в рабстве у греха и дьявола только и есть правильное состояние, состояние мытаря. Когда оно охватит всего человека, тогда только в нем будет совершаться сила Божия. Сила моя в немощи совершается. То есть, когда человек придет в состояние мытаря, в смирение, тогда в нем будет совершаться сила Божия и выводить из Египта в землю обетованную. Другого пути нет. Если я пишу вам это, то на правах духовника. Простите. Господь да хранит вас и вразумит на все благое. Привет и благословение Божие вам и всем знакомым. 2 января, день преподобного Серафима. Поклон дедушке. Прошу вспомнить о мне. Никон. 17 января 1954 года. Письмо 68. Дорогая ВН, как ваше здоровье? Унынию не поддавайтесь. Чаще вспоминайте смерть и все последующее. Тогда земное будет терять свою значимость. Нового у нас нет ничего. Шли все время дожди. Сегодня, кажется, в первый раз после вас выглянуло солнце, и небо безоблачно. Трудно переживать осень старому и больному. Да поможет вам Господь во всем, и да управит путь ваш к спасению. Господь да благословит вас. Привет всем знакомым. Наши все кланяются вам. 25 октября 1954 года. Никон. Письмо 69. Мир вам, ВН. Что вы смущаетесь, что много спите и отдыхаете? Отдыхайте столько, чтобы почувствовать силу помолиться или что-либо по дому сделать. Если налагать на тело сверх его сил, то получите омрачение духа и еще худшее ослабление тела. Не требуйте от себя больше, чем можете. Надейтесь на милосердие Божие, а не на свои добродетели. Покаяние дано нашему времени взамен дел, коих не стало. Покаяние же рождает смирение и надежду на Бога, а не на себя, что есть гордость и прелесть. Всякое смущение от врага. Не надо останавливаться на смущении и изнывать в нем, а отгонять молитвою. На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочие общим итогом исповедать. Словом, делом, помышлением согрешали. Вот и достаточно для вас. А смущение после исповеди или от врага, или от сознательного скрытия каких-либо грехов. Если скрыли, в другой раз исповедуйте все и сокрытое. А если этого нет, то и обращать внимания нечего, а гнать, как и все прочие, вражьи мысли и чувства. «Обышедши обыдошамя и именем Господним противляхся им». Быть искренней – значит не лгать пред Богом, не оправдывать себя, не лукавить, а предстоять такой, какая есть, со всеми мерзостями, и просить прощения и помилования. У Игнатия Брянчанинова в пятом томе сказано: «Вера в истину спасает, а вера в ложь убивает. Исключения в счет не идут. Ослицы не часто наставляют на истину, как было с Валаамом. Если плохо обошлись, холодно, с человеком, то хоть при уходе извинитесь, объясните своей болезнью. Грех против ближнего очень тяжело ложится на совесть. Да и Господь прощает такие грехи только тогда, когда мы сами примиримся с ближним. М.С., передайте привет от меня и благословение Божие». Она была во всем права, и нет никаких оснований ей тревожиться. Она выразила мои собственные мысли. Господь да помилует ее и даст терпение в болезни. Прошу ее молитв о мне. Простите. Господь да благословит вас и вразумит на все доброе. Скажите Н, чтобы не обижались за яблоки. Так надо. Никон. 10 сентября 1954 года. Письмо 70. Дорогая ВН, не могу заставить себя прочитать вторично ваше письмо, чтобы на все ответить. Да и не считаю полезным, серьезным и нужным. Ответ был один и тот же. Не ищите от себя больше, чем можете дать. По немощи телесной и душевной достаточно для вас будет с полным сознанием говорить как можно чаще во всех положениях и состояниях и местах: «Боже, милостив буди мне грешный». Этого вполне достаточно и для разбойников, чтобы получить прощение грехов, а тем более для тех, у кого нет смертных грехов. А вы все ищете чего-то, чего и сами не знаете, или на что заведомо не имеете сил. Передайте приложенное при сём письмо Ю.А. Можете прочесть, так как и к вам оно может относиться. Не унывайте. Чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраняйте по силе душевный пост, воздержание языка, очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждения и прочего, и прочего. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Господь да благословит вас и Ю. Всем привет. Никон. 12 декабря 1954 года. Письмо 71. Дорогая В.Н., получил ваше письмо от 28 ноября по старому стилю. Благодарю за поздравление. Я послал вам коротенькое письмо с приложением для Ю. Надеюсь, что получили. Если усвоили содержание их, то я считаю, что в них нашли ответы на некоторые затронутые вами вопросы. «Грядущего ко мне не изжену вон». Вы всю жизнь стремитесь к Господу, веруете во Христа, стараетесь жить по заповедям Его, каялись и каетесь в нарушениях заповедей, исповедуете более крупные грехи в таинстве исповеди, не один раз причащаетесь. Зачем же вам унывать, отчаиваться в спасении? Вы скажете, что грешны. Но все грешны, и Господь сказал, что пришел спасать не праведников, а грешников, то есть тех, кто сознает себя грешниками. Значит, ваше сознание себя грешной, а не пустые слова «я грешница», сознание столь сильное, что его враг использует, чтобы ввести вас в отчаяние. Это сознание есть новое основание для надежды, что Господь спасет вас, как спас сознавших себя грешниками, мытаря, блудницу, блудного, разбойника и других. Плохо, очень плохо, если кто считает себя хорошим, как фарисей, например. Если у кого не болит сердце о своей греховности, если кто с поднятой головой идет навстречу смерти. Так фарисеи считали себя чадами Авраама, несомненными наследниками Царствия Божия. А Господь назвал их чадами дьявола и осудил, если не покаются, в гиенну. «Все мы много согрешаем», — сказал апостол Иаков. «Что же другое можем сказать мы с вами? Согрешаем, но сознаем, каемся, сокрушаемся об этом. Припадаем к Господу и просим прощения. И Господь прощает. Прощает ощутимо для сердца. Снимает тяготу греховную, как снимают тяжелую ношу с плеч. И ясно чувствуется облегчение. Нам надо чаще благодарить Господа за все, что Он сделал для человечества и для нас лично. Сделал и делает постоянно всем, а особенно верующим в Него, принадлежащим Святой Православной Церкви. Всякое дыхание дохвалит Господа. Мне думается, что отец В. провел такую чистую святую жизнь, что душа его, сердце, не имела повода сильно сокрушаться, и потому ему непонятна скорбь, болезнь о грехах, почти отчаяние кающихся. Про таких Игнатий Брянчанинов приводит такое выражение старцев: «Свят, но не искусен». Такие, как отец В., одиночки. Общий же путь. В свое время глубоко осознать свое падение, порчу всего человечества и самого себя, осознать свое бессилие выйти из этого состояния испорченности и греховности, глубоко перестрадать это, прийти почти в отчаяние, смириться и пред собой и ближними, и пред Богом, и припасть, как блудница, к стопам Спасителя, без слов, без оправданий, с одним сердечным воплем: «Боже, милостив буди мне грешному!» Тут только человек познает, как милостив Господь. Познает, что человек спасается не своими добрыми делами, а непостижимым милосердием Божиим. Скоро нам предстоит умереть. О каких подвигах может быть речь теперь нам, больным, слабым и искалеченным? Нам осталось терпение до воздыхания. «Боже, милостив буди нам грешным!» Твердо надейтесь, что если умрете с таким настроением, войдете в Царствие Божие и избежите врагов спасения. Для больных пост не установлен. Если Господу угодно, я приеду в Москву. Напишите, когда вам будет очень плохо. Может быть, можно будет совместить мои дела с вашей нуждой. Во всяком случае, будьте спокойны и уверены, и знайте, что я, на правах вашего духовника, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спасибо, М.Б., за поздравление. А главное, за молитвенную память о мне. Передайте мою благодарность ей и просьбу не забывать меня и впредь. Господь да благословит ее и ее сожительницу. Господь да благословит и утешит вас своей милостью. Скажите Ю, что по свойству ее души Господь ведет ее ко спасению не тем путем, каким ей хочется. Нашему поколению Господом допущен путь, предсказанный давно – вера и безропотное терпение скорбей и болезней. Личный же подвиг мы не можем вынести, впадем в высокоумие и погибнем в духовной прелести. Надо смириться перед определениями Божиими о нас, принимать посланное как самое полезное, без чего не спастись, и благодарить за это Бога. Привет и благословение Божие ей и всем знакомым. Прошу молитвенной памяти о мне. Никон. 14 декабря 1954 года.